Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наш координат. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Обсуждать мы будем в течение ближайшего часа. США разрабатывают биоагента, способные избирательно поражать отдельные этногруппы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Вячеслав Володин написал, что за арестом Павла Дурова стоит Вашингтон. В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч с 1 января 2025 года, и жители Земли увидят парад планет.
Поток. Успеем сказать главное.
США разрабатывают биоагент, способный избирательно поражать отдельные этногруппы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, военнослужащих ВСУ готовят к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Киев намерен устроить провокации с токсичными химикатами в зоне СВО. США транспортировали с августа 2022 года, по мая текущего, образцы биоматериалов с Украины через Молдавию больше 2000 раз. Минобороны России призывает организацию по запрещению химического оружия расследовать применение украинскими военными токсичных веществ. Химикаты на основе сильного токсиканта нитрата талия найдены в схроне ВСУ, рассказал Кириллов. Он подчеркнул, что на Украину поставлено около 500 тонн триэтаноламина, который использовался для производства азотистого иприта. А вот такое заявление сделал Игорь Кириллов, и Сергей Лавров тоже сделал очень интересное заявление последнее. В частности, он сказал, что доктрина применения ядерного оружия России сейчас уточняется в связи вот как раз с возможной эскалацией конфликта. И в связи с тем, что Украина ведет, судя по всему, Киев ведет с Вашингтоном переговоры по дальнобольным ракетам, по ударам российской территории, конкретные точки для этих ударов якобы определяются, об этом пишут западные СМИ. А что еще, кстати, сказал Лавров, вот сегодняшнее, да, французские власти задержали сооснователя Telegram Павла Дурова, почему-то совету, желая получить доступ к кодам шифрования. Это доказывает, что мессенджер по-настоящему защищен, заявил министр иностранных дел России, да. У него сразу вот несколько было заявлений, сейчас я попробую найти, да, последнее, что касается как раз применения ядерного оружия. Вот, требование Украины добиться от Запада разрешения бить ракетами «Шторм Шэдоу» вглубь российской территории является шантажом. Об этом заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Йемена Шай Махсикеном Аз-Диндани. Это шантаж, это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, что это уже очевидно всем. Это очевидно всем. Тик-тик-тик. Вот ядерная доктрина. Сейчас уточняется ядерная доктрина. Так, о чем мы говорим? США разрабатывают биоагенты, способные избирательно поражать отдельные этнические группы. Это заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Эксперт бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Код Скрипаля» Николай Костикин. Сейчас будет у нас в эфире. Николай Николаевич, здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
Как вы считаете, Николай Николаевич, что это за биоагенты и к чему нам готовятся?
Вы знаете, Анна, тут такая ситуация произошла, вы сейчас когда готовились вот к этому выступлению, соответственно, с вашей группой, почитали вот эту новость, здесь такая ситуация, когда заголовок не вполне соответствует тому, что говорилось. Поясню. То есть речь шла о том, вот, соответственно, в тексте непосредственно сообщение о том, что Украина имеет большое количество химических именно боеприпасов, которые, ну, не боеприпасов, прошу прощения, продукты промышленной химии, соответственно, и отходы от цикла от, ну, получения атомной электроэнергии, соответственно.
А химические, вот химические боеприпасы у них остались еще с тех времен советских?
Ну, там не советские, я полагаю, что речь идет не об этом, речь идет о том, что у них находятся действующие ядовитые вещества, которые используются в технологическом цикле, что они могут их применить. Но, в принципе, это здраво, как бы они их и применяли, соответственно, уже начиная специальной военной операции, то есть они взрывали специальное, взрывали промышленные предприятия, устраивали разливы, соответственно, действующих ядовитых веществ. Здесь ничего нового нет. Они пугали, соответственно, уже нас грязной бомбой, то есть выходом из Будапештского меморандума. То есть это была одна из причин начала, собственно, специальной военной операции, это был комплекс причин. Но, скажем, триггерной точкой наверняка стало вот это, потому что действия начались активно уже после заявления Зеленского. Когда сказал, что все, как бы мы вступаем на путь ядерного террора, как бы, и вот начинаем вас пугать грязной бомбой. То, что она у них есть, но это, как бы, скорее всего, да. Они об этом не говорят, но тут вопрос еще тоже, что это все-таки не атомное оружие, и обмен ударами, даже если он будет, как бы он не будет паритетным. Но я полагаю, до этого дело не дойдет, хотя мы живем в таком мире, что случится может, конечно, все что угодно, особенно сейчас. И нужно понимать, что мы воюем, ну, даже не с государством, а с квазигосударственным образованием, со сложной субъектностью. То есть кому там что в голову взбредет, соответственно, как бы сказать, спрогнозировать сложно. А вот по поводу, соответственно, вот этой концепции по биологическим агентам, здесь тоже, как бы, вот очень часто журналистские братья трактуют это вот в удобном смысле, что есть такое ядерное, есть такое генетическое оружие, которое убивает народы. Понимаете, как бы, это такой расхожий распространенный миф. А потому что, понимаете, как бы, вот это такая разновидность, знаете, штангенциркуля, то есть, которую мерили, соответственно, черепа арийцев, то есть они считали, что передается, ну, по крови, передается культура, по сути, да, то есть такой малонаучный подход. Ну, то есть смысл такой, да, возможно, сейчас технологии дойдут до такого уровня, хотя, насколько я знаю, еще не дошли, когда сможет расшифровывать геном не одного, ну, как бы, не какого-то одного человека, а всех людей, то есть большой выборки. Будет тотально расшифрован геном полностью, и тогда теоретически под какого-то конкретного человека можно сделать какой-то вирус, агент, да, которому можно его заразить. Но тут нужно понимать, что это крайне ненадежная сама себе схема применения оружия, даже если она будет. Пока сейчас этого нет, по крайней мере, те люди, которые занимаются наукой, соответственно, они говорят, что это сложно просто технически даже сейчас сделать. Потому что вряд ли в этих лабораториях, соответственно, выращивают лабораторные ученых, которыми этим занимались. То есть, исходя из тех, ну, ученых, которые контактируют с научным институтом, с общей, то есть вот именно генетическое оружие в таком понимании, как вы прочитали заголовок, крайне маловероятно, что оно существует. Но что может быть, скорее всего, есть. И вот зачем эти лаборатории нужны? Они пытаются заболевания, которые эндемичны в данной местности, для животных, приспособить для людей. Что это значит? Вот, например, есть такая болезнь, мышиная лихорадка в народе называют, да? Она, например, да, она схожа, ну, грубо схожа с эболой, то есть это наше народное заболевание, но оно находится в нескольких очагах, то есть по России, именно в эндемичных условиях. Также, например, заболевание кошек, там, токсоплазмоз, он в Европе, скажем, не опасный, а в Штатах это опасное заболевание. Ну вот, в зависимости от того, в какой среде это выросло. Вот они, соответственно, смотрят в тех местах, в том числе, где происходят сейчас боевые действия, и пытаются, как вот понятно, вот такие эндемики приспособить для людей. Некий такой аналог ковида из летучей мыши, как бы, ну там, спорный, конечно, момент, то, что он сделан рукотворно, либо просто так мутирован, вот, в частности, иллюстрация к словам, что эти вирусы, они мутируют, то есть не факт, что в процессе мутации он будет этого конкретного человека, на которого он заточен, будет его травить, ну, то есть поражать в данном случае.
Но так, там здесь, может случиться какая-нибудь ошибка, и пол Европы может просто умереть.
Ну, понимаете, вот как сказать, это теоретически возможно, но на практике, то есть вы понимаете, есть очень много сопутствующих этому, скажем, факторов, чтобы вот вы конкретно взяли, в пробирочке сделали там какую-то заразу, заразили обезьянку, привезли в аэропорт, она просто сбежала там и всех перезаражала. Это не так работает. То есть есть как бы такие глобальные штаммы, ну вот все пережили эпидемию ковид, то есть мы можем видеть, что проходит эта волна, тех людей, у которых нет иммунитета, они погибают, тоже очень сложно спрогнозировать. Вот. А остальные, соответственно, то же самое проходит достаточно легко. Но это смоделировать, и вот именно в условиях этих лабораторий, там, да, как бы собрать, потому что это, если мы говорим о генетическом оружии, это сбор генома, то есть не какие-то эксперименты, да, там опасные, а сбор с людей, конкретно база данных. То есть биологии. Вот вы когда сдаете, например, там тесты для определения национальности, непонятные конторы, шлете свой материал, соответственно, да, вы очень рискуете попасть в эту базу, как бы, да, и условно стать такой, так сказать, стать таким потенциальным вот, представителем для конструирования вот этого генетического оружия. Но это крайне маловероятно, потому что хотя бы даже на то посмотреть, что этнос, например, ну, к примеру, русский, да, мы возьмем, чем он отличается от украинцев? Ну, чисто биологически, даже если это рассмотреть.
Скорее всего, ничем.
Мы очень... Да ничем.
Да.
Я даже больше скажу, как бы, есть, если мы генетические исследования рассмотрим, то в составе вот такого русского народа, ну, культурно выделены единицы, русские, да, там, то есть вот, именно культурная, то есть не биологическая, там 4 приоритета подавляющих гаплогруппы. Ну, то есть разные совершенно источники, все русские люди, как бы, по большому счету, да, то есть говорят на одном языке, даже не знают, что у них там какие-то гаплогруппы эти разные. Вот, но эта тема воин будущего.
Да, Лёвых. Николай Николаевич, вот смотрите. Опасность. Да, вот Кирилл еще сказал, что более 2000 случаев транспортировки образцов биоматериалов с Украины в США через территорию Молдавии было осуществлено с августа 2022 года по май 2024.
Безусловно, то есть они, конечно же, отслеживают, то есть это отслеживание, но здесь я, на мой взгляд, здесь как раз вот, и то, что это не мое даже мнение, мнение там людей, с которыми я общался, которые занимаются непосредственно биологией, да, исследованиями. Это наиболее вероятно приземляют эндемики. То есть этот материал собирается от животных, от зверьков, от хрюшек, зверюшек.
А, ну то есть это не человеческий биоматериал?
Ну, вполне возможно. Я же не знаю, там, что в этих контейнерах было. То есть, возможно, в рамке там и они генетику представляют. Но это как бы противоречит той пути, которую я сейчас вам излагаю. Да? То есть, ну и 2000, сами понимаете, я не знаю, там, в каком количестве их мерили. То есть сколько людей надо, ну, люди явно не 2000. У каждого человека, по идее, свой геном, он свой. То есть со своими мутациями, своими изменениями. То есть это в какой степени может реализовать так, чтобы, ну, хотя бы там по цвету глаз, там, или даже по росту, ну, допустим, каких-то отдельных людей. То есть это не массовое оружие, то есть как оно может быть массовым. Если, допустим, поражаем мы только конкретных людей, которых теоретически, да, генетически разработали.
А еще, знаете, что хотел спросить? У нас не так много времени остается. Сергей Лавров заявил, что доктрина применения ядерного оружия сейчас уточняется. Вот, собственно, эта новость, она как молния.
Ой, ну сейчас, да, сейчас вообще не только мы уточняем, штаты сейчас тоже уточняют, как бы, что там будет происходить. Потому что, понимаете, если раньше было понятно, то есть мы штаты, соответственно, мы наносим удар по штатам, штаты по нам, то сейчас с этими гибридными войнами все уже запутались, по кому как бы бить. Вот. Сейчас поэтому, соответственно, происходит выяснение, уточнение, соответственно, такого рода доктрины. Но это как бы мы все об этом узнаем, поскольку этот документ, безусловно, опубликован, для этого создается, для того, чтобы государство, обладающее ядерным оружием, как средством защиты своего суверенитета, декларировало, когда в таких случаях оно может быть применено.
Да, вот. Когда стратегическое, когда тактическое.
Ну... Здесь, да, уже сам момент, у нас времени мало, а вы можете посмотреть вообще отдельную передачу, да, по психологическим различиям. Потому что даже хотя бы сказать, что их тактическое ядерное оружие по их критериям это там от 1 до 3 килотонн, а по нашим до 50. Хиросима там 16, если я не ошибаюсь. Вы понимаете, да, если вот таких открытых говорить. Поэтому все это как бы для кого тактическое, для кого оно может очень быстро стать стратегическим, понимаете, ну то есть на конкретном участке. Ну, плюс еще там есть средства доставки, дальности доставки и так далее, как бы. Это тема отдельного разговора. Но, безусловно, сейчас полярность мира меняется, там, с учетом прокси составляющей, и с тем, что Штаты сейчас уже входят, уже обозначают в качестве конфронтации Китай, соответственно, тоже необходимо это учитывать. Вот. А у нас тоже своя ситуация, нас толкает, условно говоря, к ядерной войне в Европе, то есть, ну, как толкает это сумасшествие как бы, коллективное, которым Запад совладел, они все для этого делают. И здесь получается, вроде как Штаты будут ни при чем. То есть они спровоцировали войну, то есть, допустим, не дай бог, конечно, такое случится, но вот они вроде как и не рядом, и не пострадают. Ну, тут тоже, как бы, наверное, несколько неправильно. Потому что ядерное оружие все равно это крайнее средство защиты суверенитета, средство сдерживания.
Да, спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Николай Костикин, эксперт бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Код Скрипаля», очень подробно рассказал нам, что имеется в виду, что это за такие биологические материалы и какие биоагенты могут разрабатывать США, которые способны избирательно поражать отдельные этногруппы.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
За арестом Павла Дурова стоит Вашингтон. Президенту США Джо Байдену важно взять Телеграм под контроль в преддверии выборов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Я цитирую, Телеграм – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния, при этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них, написал Володин в своем Телеграм-канале. Он отметил, что для США слежка в соцсетях – тотальная цензура, традиционные способы политического управления и внешнего влияния. Большинство глобальных сетей американские по происхождению, их Белый дом и контролирует. А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу ЦРУ пока не могут. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более чем 10 преступлениях, подчеркнул председатель Госдумы. А журналист-международник Аббас Джума у нас на связи. Аббас, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Аббас, как вы считаете, вот можно ли Telegram связывать с, именно вот с выборами в США, которые в ноябре случатся?
Ну, я бы не стал это событие связывать исключительно с выборами в Соединенных Штатах Америки. Тем не менее, и поэтому тоже, как мне кажется, Павла Дурова задержали, арестовали во Франции. Я об этом писал. Все-таки Париж не самостоятелен. Париж бы не сделал ничего подобного, на мой взгляд, без согласования с Соединенными Штатами. Если уж кому и действительно нужны были ключи от Telegram, если уж кто действительно заинтересован в контроле над этой глобальной соцсетью, над этим мессенджером и каналами, которые в нем содержатся, так это действительно Центральное разведывательное управление. Вот. Но, как мы все знаем, у Дурова с Ленгли произошел небольшой конфликт. В Америке он не прижился, были попытки, но ни его тон, ни его соцсеть, в общем, не входило, да, в общем, в зону влияния американских спецслужб. Я так понимаю, его ломали, так и не сломали. В общем, кого невозможно сломать, того, в общем, будут сажать.
Угу. Ну, в общем-то, надо признать, что они какое-то время подождали все-таки, они не сразу это сделали.
Ну, я так понимаю, действительно, это же тоже человек необычный. Соцсеть, которую он разработал, тоже представляет глобальный интерес, поэтому это было не столько ожидание, сколько, я так понимаю, да, попытка подобраться, не мытьем, так катанием. Ну, я не верю, что с Павлом Дуровым не пытались заигрывать, работать, подкупить как-то еще, выманить, да, его на сотрудничество, ну, по всей видимости, не вышло.
Да, но сначала ему французы подарили гражданство 3 года назад. Спустя три года...
Я это имею в виду, конечно.
Да. Спустя три года они вот этого гражданина мира, который, значит, я не русский, а гражданин мира, ну, вот, дружок, это русский все-таки.
Ну, для них-то он в любом случае всегда будет русским, вот, а то, что он получил гражданство, ну, как мы сейчас видим, благом-то особо и не является, теперь его невозможно обменять, как было заявлено, он гражданин Франции, и теперь будет чалиться во Франции, вот, что называется, где родился, там и пригодился, вот это нельзя никогда забывать.
Да, там у него же ведь сколько, 4 сейчас паспорта в общей сложности. Вот 2 из этих паспорта уже пытаются получить к нему консульский доступ, им не дают, естественно, потому что вот этот 3-й паспорт он не дает, или какой он там 4-й по счету французский, 4-й, скорее всего. Аббас, вот вы сказали, что ключи от Telegram, вот эта вот расхожая фраза «ключи от Telegram», что это такое «ключи»? от мессенджеров?
Я не являюсь экспертом в этой области, но, как я понимаю, Павел Дуров все-таки фигура не последняя вот, в системе Telegram, и возможность получить доступ, да, к тем же каналам на Telegram, да, возможность их блокировать, как это, например, делают сейчас ребята в Facebook. Да, возможность иметь доступ к аккаунтам и так далее. Ну, это вполне возможно через давление на того, кто все это дело создал. Вот. Понятно, что он не единственный, кто контролирует Telegram, работает там, есть команда, но Павел Дуров там человек не последний. Вот на сегодняшний день сдается мне, и не только мне, я этот вопрос просто тоже задавал коллегам, более глубоко разбирающимся в вопросе. Telegram сегодня не предоставляет таких возможностей никому. Вот. Более того, да, там у них вроде как бы была возможность блокировать, и даже мой канал и мой аккаунт попадал под блокировку по программе сотрудничества с Интерполом на фоне общей борьбы с терроризмом. То есть когда массово жаловались на какой-то канал, это попадало в поле зрения тех, кто курирует данную программу, там действительно воздействовали как-то на авторов телеграм-каналов, на их аккаунты. Повторяю, я попал под раздачу, но это просто была массовая атака на меня. А так, в общем и целом, эта сеть абсолютно свободная. То есть даже вот какой-то модерации централизованной там не существует. На Telegram работают волонтеры.
Это чем, кстати, правда, да, мы тоже с этим столкнулись.
Да, да. Когда вот меня, например, заблокировали, до смешного. Вот как, почему я считаю, что это все-таки было организовано и продумано против меня? Во-первых, я ничего не распространял, во-вторых, это произошло прямо вот перед Новым годом. И как мне потом объясняли, у них каникулы и вообще новогодние. Никто твоим каналом заниматься не будет. Мне пришлось прождать 2-3 месяца в бане, прежде чем волонтеры занялись этой проблемой. Причем я каждый день писал там в службу поддержки, ну, вот, которая у них там волонтерская. То есть можно сделать вывод, что Telegram – это, наверное, единственная, ну, такого уровня, да, соцсеть, не имеющая вот тех репрессивных механизмов, какие мы видим, например, в Фейсбуке. Что сильно злит Центральное разведывательное управление, я думаю, и спецслужбы других западных стран. Так быть, по их мнению, не должно.
А вы знаете еще, Аббас, вот что интересно, «Политика» выпустила две заметки, да, в одной заметке это издание утверждало, что «Телеграм» в той же Франции, вообще в Европе, это не самая популярная площадка, и что в основном пользуются какие-то странные там группы населения, какие-то наркоторговцы, педофилы и, там, не знаю, террористы. Ну, то есть не самая популярная, да? А следующая заметка выходит, что Эммануэль Макрон сам активный пользователь Телеграма, там кто-то слил эту информацию. То есть вот это вот противоречащее.
Ну, да. легче всего в отсутствии успешных результатов, да, борьбе с терроризмом, с наркоторговлей, свалить все на социальную сеть, создателем которой является, ну, гражданин России. А с другой стороны, сказать, что Telegram не популярен в Европе, ну, было бы не совсем правильно, по той причине, что Telegram, возможно, и не самая популярная в Европе социальная сеть, мессенджер, но, тем не менее, одна из популярнейших. А с учетом того, что Telegram это еще и как бы мировая такая платформа, да, мы знаем, что и Ближний Восток, и Африка, Россия и так далее пользуются Telegram, ну, можно сказать, что это одна из влиятельнейших соцсетей, в том числе в Европе. Другой вопрос, что наверняка с сегодняшнего дня Telegram на территории Европейского Союза будет набирать обороты и будет становиться популярнее.
Да, он там уже бьет рекорды по скачиванию.
Конечно. Такие скандалы всегда, они для пиара только в плюс.
То есть Павел Макрон у меня получился. Павел Дуров, Поль Дуров, как он записан на французском, Поль Дуров, да, поспособствовал таким вот образом ненароком популяризации своего мессенджера.
Ну, спасибо. Как было, да. Кстати, как было и в России, когда на определенном этапе у нас заблокировали Telegram, его популярность только возросла, и посещение Telegram с использованием VPN, по-моему, только увеличилось.
Да. Спасибо большое, Аббас. Аббас Джума, журналист-международник, был у нас в эфире. А вот Влад пишет, Макрона забанили, вот и меры принял. Да, это было бы простое объяснение и так достаточно смешное. Далее у нас новости, потом продолжим. Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат — смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Там видеотрансляция прямая эфира. На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. В течение ближайших 25 минут мы обсудим. В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч с 1 января 2025 года. И жители Земли увидят парад планет уже завтра, 28 августа.
Поток. Успеем сказать главное.
Депутаты предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Инициатива подготовлена депутатами-парламентариями фракции ЛДПР. Законопроект, с которым ознакомилась российская газета, вносится сегодня в Госдуму, уже, возможно, даже внесен. Его авторы напоминают, что 1 января 2024 года МРОТ составлял, с 1 января составляет 19 242 рубля в месяц. Низкий уровень МРОТ приводит к необоснованной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, не стимулирует работодателей внедрять новые технологии, применять рациональные, справедливые системы оплаты труда, повышать производительность труда, тормозит рост ВВП страны, отмечается в пояснительной записки к законопроекту. Работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя отнести к работающему бедному, однако выжить на такую зарплату он может, только взяв кредит, либо заняв деньги, попадая при этом в долговую кабалу, считают депутаты. Так, что еще? Вот они считают, что МРОТ не может быть меньше 30 тысяч рублей. Ярослав Нилов, это глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, отметил, что сегодня зарплату на уровне минимального размера оплаты труда получают как минимум 5 миллионов россиян. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа населения Российской академии наук имени Римашевской Нина Русанова будет сейчас у нас в эфире. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, нужно ли вот так сильно, да, получается, сильно увеличить МРОТ с 1 января 2025 года до 30 тысяч рублей? Что это в реальности даст?
Ну, как вам сказать? Вот я слышала ваши комментарии. Конечно, они абсолютно правильные. Но как бы из любых классических учебников, ну, классических в смысле фундаментальных, вот так вот я бы сказала, учебников по экономике, по экономической теории, там, значит, написано, что если есть какое-то повышение всем, это будет способствовать увеличению инфляции. Потому что денег станет больше, чем произведено товаров. Вот вы там производительность труда говорили, еще что-то. И, соответственно, вот возникнет та самая инфляция, которая в свое время появилась там, и, собственно, откуда и название «вздутие», когда цены вздуваются. Но если говорить о том, что это вроде как не всех коснется, а только тех, у кого минимальная заработная плата, вообще, конечно, по логике минимальная заработная плата должна соответствовать прожиточному минимуму. Это вот, ну, понятно, да? Но и мы прекрасно знаем, что это не так. Ну, как минимум, к чему это может привести? Знаете, вот для, что ощутят все? Рост каких-то выплат, которые как бы суммарно привязаны к минимальной оплате труда. Ну, там, штрафы, да? Сколько-то там какая-то доля. Но, с другой стороны, и пособия привязаны к этому. Поэтому вот тут, если, значит, это предложение учитывает вот этот вот баланс, скажем так, потребностей и возможностей, то, конечно, это от этого будет польза. Но это вопрос, который нужно очень внимательно рассчитывать для того, чтобы не получился эффект, который не принесет ожидаемого результата. Угу. Какой-то результат он, конечно, принесет. Ну, вот, кстати, знаете, я вчера увидела в какой-то ленте, там, в интернетовой, да, что скоро закроются канцелярские магазины канцелярских товаров, потому что, значит, сотрудников переводят на самозанятость. А что, что такое самозанятость? Это значит, что человек получает не вот эту вот зарплату, о которой мы говорим, а типа вот, ну, там по-другому все считается. Кто работал в этом режиме, тот знает. Что это такое? Это обход вот этой вот, вот этого вот требования соответствия фактических доходов и фактическому уровню.
Угу. А вы знаете, вот, вот у меня еще вопрос. Вот этот вот минимальный размер оплаты труда, это во всех странах такой применяется? Или...
Да, это везде? Везде есть, да. Просто где-то считается за месяц, где-то за неделю, где-то за час.
Угу. Но в целом, конечно, вот эти вот 19 тысяч, это, ну, это смешные же цифры, да, сейчас в нынешнее время. И вот Ярослав Нилов говорит, что сегодня такую зарплату на уровне МРОТа, да, получает как минимум 5 миллионов россиян.
Ну, раз говорит, наверное, знает, потому что вот каким образом он это считает, что та величина, по которой человека принимают на работу, а учитывается ли здесь за различные доплаты там и так далее. Ну, я думаю, это всем хорошо известно. Это, как бы, знаете, такой секрет Полишинеля. Все, в общем, знают, что в основном эта вот минимальная заработная плата, она... учитывается вот в тех самых пособиях, платежах, о которых я уже говорила.
Угу. То есть, а в основном это играет вот роль как раз при выплате пособий, да? Это основное?
Ну, не обязательно, да, пособий, но и штрафов различных, они же тоже там насчитываются от этого. Там, если скорость превышает, или еще что-то проехали на красный свет, откуда берется штраф? Конечно, вот в этой вот величине.
Ну, то есть без повышения МРОТа штрафы не могут повысить, или в целом
но
это не влияет?
Но если изменят правила определения величины штрафов, то да.
Угу. Вот слушатель пишет, 30 тысяч дадут, но надбавки премию режут. Получал 40, станешь получать 39. Ну, там смайлик.
Вот дальше. Это то, о чем я вам сказала. Угу. Это то, о чем я вам сказала, что фактически эта величина, она расчетная. Даже при выплате заработной платы. Все прекрасно знают, что на эти деньги никто не проживет. Поэтому так или иначе им доплачивают. Это схем столько. Я думаю, боже мой, вот нет предела фантазии.
Нет предела совершенству, да.
Ну, назовем так. Или творчество, креативности, как сейчас говорят.
Да, вот говорят еще, что человеческий ум ограничен, но нет, все-таки изобретательный.
Нет, вот в этом нет. Ну, вообще, конечно, для того, чтобы как бы выравнивать общие какие-то, общемировые, скажем так, величины, конечно, нужно, чтобы оплата труда и доходы в стране, они вот были какие-то средние такие. Это, знаете, как есть страны, где куда далеко, почему там какие-то дальние страны едут отдыхать надолго, потому что там дорога стоит долго, а житье прям минимальное, копейки какие-то. Чтобы такого не было, чтобы как одно из проявлений. На самом деле это просто как бы лето, вот я тут в парке сижу и думаю об этом.
Как вам там хорошо. Да, вот 432-й слушатель пишет, это будет не повышение цен, а защита прав трудящихся. Не секрет, что еще платится зарплата двумя частями, а здесь придется перераспределить зарплату пропорционально.
Что значит двумя частями? Вот я этого не поняла.
Сейчас это, видимо, человек имеется в виду, что аванс платится и зарплата.
Ну, так это просто
раза.
График выплаты.
Да, это график выплаты, мне кажется, это никак не повлияет.
Это связано с величиной. Есть варианты, когда выплачивают еженедельно, но у нас как бы вот, я помню, в 90-е годы раз в месяц платили, такое было. А вот потом, значит, мне лет-то много, так что я это еще хорошо помню. И поэтому что он имеет в виду под этим? Может быть, он имеет в виду, что вот одна часть, это то, опять же, о котором мы сегодня с вами говорили, это вот такая зафиксированная, а вторая различные там надбавки какие-то, которые, кстати, потом вот эти надбавки далеко не всегда учитываются. Назначение пенсии там или каких-то таких вот выплат.
А вот Дэн еще пишет, зато собираемость налогов увеличится. вот с этой суммы 30 тысяч, видимо.
Вероятность налогов? Ну, да, наверное, подоходная увеличится с этой суммы, потому что она будет фиксироваться вся. Uh-huh. И там, да, ну, если опять же, смотрите, обычно минимальная заработная плата налогом не облагается.
Да,
повысится, да, вот это вот
необлагаемый как раз. Да. Вот Илья тоже пишет, у меня официальная зарплата 23 тысячи, а в конверте я получаю около 80-85. Официально для Росстата я живу по минималке. Он, скорее всего, это и есть, вот эти вот люди.
Ну, если это да, то так, так и думают.
Угу. Спасибо большое, Нина Евгеньевна. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук имени Ремашева. Была у нас в эфире, обсуждали мы возможное повышение МРОТ до 30 тысяч с 1 января, по крайней мере, этого хотят депутаты от фракции ЛДПР, не факт, что это еще примут, да. Анатолий Анатольевич пишет, оплата частями – это видимое и невидимое, с увеличением МРОТ увеличится видимая часть, увеличится, да, но вот видите, какая-то вот эта вот видимая часть минимальная, она налогом не облагается, то интересно все. Про повышение цен, ну, конечно, будет инфляция какая-то, но у нас инфляция, ну, как бы реальная, то, что заявлено Центробанком, она все-таки немножко отличается, мы же все знаем, мы все ходим в магазины и вообще цены видим не только в магазинах, да, и на каких-то онлайн-площадках, мы все вот тут живем. Так, дядя Вася, слабо сразу вести уголовку за начисление зарплаты в конверте? Дядя Вася, она и сейчас есть, по сути, это же уход от налогов. Она и сейчас есть, это уголовная ответственность. Просто все так ловко уходят, очень многие, не все, конечно, не все, но очень многие так ловко от этого уходят, что вот это вот особое мастерство, действительно, мозг действительно хорошо у людей работает, у многих финансовых финдиректоров и бухгалтеров. Так, а что еще вы пишете? 493-й Михаил пишет, если реально вырастет у населения доходы, то инфляция станет снижаться, люди смогут покупать товары в более дорогом сегменте, а средние цены понемножку станут уходить вниз. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Григорий.
Да, Григорий.
Ну, смотрите, если в конвертах не будут платить, угу, неизбежно повысится цены на все.
Но то мы есть, не говорим платят? О том, что в конвертах-то не будут платить. Мы говорим о повышении МРОТ.
Нет, ну просто люди выражают, что типа вот надо сажать за то, что люди платят в конвертах. Угу. Они платят в конвертах не потому, что им так хочется, потому что они вынуждены это делать, чтобы быть конкурентоспособными. Сейчас половина государства так делает, к сожалению. Угу. И за счет этого на некоторые товары и услуги цены не настолько высокие, и могут пользоваться этими товарами и услугами большее количество населения, понимаете?
Да, понимаю, я понимаю. Спасибо, спасибо большое, Григорий. А в магазине просят переводом, это тоже уход от налогов, Нилс Майкл пишет, а вы не делайте так. Не, если вас просят, ну, это плохой магазин, не ходите в такой магазин, где вас просят переводом. Да, сейчас, кстати, популярная стала история. Вот приезжаешь машину помыть, а тебя просят перевести деньги. Раньше как-то было почему-то в последнее время, кстати, это распространялось, где-то вот последний год буквально стали чаще просить перевести деньги. А давайте переводом, зачем? Особенно, кстати, вот автомойки. А, Зурит, это уход от налогов, то есть преступление. Да, преступление, никто же не говорит, что это не преступление. Конверт, переводы там и так далее. Да ловят сейчас налоговые. На самом деле, если вам будут много переводить, но это уже будут вопросы, да, потому что банки обязаны предоставлять эту информацию. Что мы обсуждали? В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч с 1 января 2025 года. Это не налоги, вот пишет Лихтен Алекс. Это не налоги, это очень дорогой эквайринг у банков эквайринг дорогой, да. Хорошо, никто не виноват, это не налоги. А вот Нигматуллин, последний год, это уже лет пять. Так, ну, вы знаете, я заметила, тенденция, она увеличивается, да, последнее время. А Чеч пишет, что получает в конверт целиком зарплату, я и семья довольная. Я так рада за вас. То есть вы вообще, что ли, безработные официально, да? Получается, что вы не работающий человек. А депутат от ЛДПР предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч с 1 января 2025 года.
Внимание! Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Луна и шесть планет 28 августа, это уже завтра, окажутся по одну сторону от Солнца. Планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, а также естественный спутник Земли, Луна, окажутся утром следующего дня по одну сторону от Солнца. Такое явление неофициально называют парадом планет, сообщил московский планетарий. 28 августа все эти, значит, небесные объекты выстроятся в секторе около 160 градусов. В то же время астрономы подчеркнули, что расположение планет утром среды можно будет назвать парадом лишь условно из-за большого расстояния между ними. Кроме того, четкого критерия близости планеты у ученых нет, поэтому понятие «парад планет» ненаучное и используется только для популяризации астрономии. Как рассказали в планетарии, наблюдать за постепенным прохождением парада можно начать заранее. Сегодня уже вечером можете начинать. После 9 часов вечера 27 августа взойдут Сатурн и Нептун, а после полуночи на небе появятся Уран, Юпитер, Марс и Луна. Нептун и Уран будут видны только в телескоп. Все остальные планеты при ясной погоде можно будет наблюдать невооруженным глазом. Также сложности вызовет наблюдение Меркурия. Он выйдет из-за восточного горизонта после 4 часов утра по Москве, будет виден менее часа. Планета не поднимется высоко над горизонтом, из-за чего может потеряться в ярких солнечных лучах. Популяризатор астрономии и космонавтики Игорь Тирский у нас на связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, что это за явление такое, вот то, что в народе называют парад планет, и влияет ли это вообще как-то на Землю и на нас с вами?
Ну, явление это такое, знаете, просто на небе в определенный момент времени любой человек может увидеть больше планет, чем обычно. То есть обычно он видит там одну-две, например, там Юпитер, иногда Венеру бывает, видит в разные сезоны года. А если, например, парад планет, то он может увидеть еще и Меркурий дополнительно, и Марс, там, и Сатурн, например, еще увидеть. То есть это все бывает в одном секторе неба. Но это такое понятие, оно больше популяризаторское, не научное, потому что в науке парад планет, он никакой особенной четкого обозначения не имеет. То есть планеты, они могут быть на всем небосводе практически расположены по одной линии, да, и это можно сказать парад планет. Но есть, бывает малый парад планет, бывает большой парад планет, когда 6 там планет видно вместе. Ну, единственное, да-да.
Да, ну вот этот вот так называемый парад планет, который будет завтра, да, на самом деле уже сегодня вечером можно будет начать наблюдать. Это редкое явление или это все-таки достаточно часто происходит?
Ну, смотри, какой малый парад планет, он происходит там раз в 10-20 лет, то есть 20, раз в 20 лет можно такое увидеть. Большой парад планет, он еще и реже случается. Ну вот, например, сейчас, в 25-м году, в следующем году, мы можем увидеть большой парад планет, там 6 планет будет все собраны. Вот. То есть практически все планеты, которые мы видим невооруженным глазом, мы можем увидеть на небе. Ну и даже те планеты, которые не видно, то есть Уран и Нептун, если у вас есть небольшой телескоп, вы можете их тоже найти, они тоже будут на небосклоне в определенный момент времени. Но парад планет это не обязательно в один день наблюдать, можно наблюдать там несколько дней подряд, а просто планеты, они хорошо сконфигурированы таким образом, что можно наблюдать. Ну, а влияет на людей, единственное, это у вас будет недосып от того, что вы выйдете ночью, будете наблюдать планеты в телескоп. В целом на людей это никак не влияет, то есть они, планеты очень далеко расположены, их гравитационное воздействие на Землю, даже если они все в одну линию выстроятся, то никакого воздействия не будет, то есть, потому что они очень далеко расположены, то есть на вас бытовые предметы влияют гораздо сильнее, там, холодильник, условно говоря, больше притягивает вас, чем Юпитер, да, потому
холодильник,
что
несомненно, да-да.
Вот, так что вот такие дела.
В Москве можно будет это увидеть?
Конечно, в Москве довольно хорошая погода, вот сейчас особенно летние такие дни стоят там под 30 градусов, и вечером довольно тепло, поэтому август – это один из наиболее лучших месяцев для наблюдения, когда уже там еще на улице тепло, да, уже комаров практически нет, соответственно, еще небо уже темное, потому что закат раньше происходит, да, нет белых ночей, вот, в августе, в конце августа – это самое оптимальное время для наблюдения за звездами, да, лучше вот выехать куда-то за город, там километров, например, там 10-20 от
засветки. Но в Подмосковье все-таки лучше.
Ну, даже сейчас в Москве уже засветка не такая высокая, потому что планеты, они довольно яркие, вы можете даже их с балкона в центре города увидеть.
Вот Дмитрий, без бинокля, без телескопа, слушатель спрашивает, в какой части неба можно посмотреть?
Ну, в разные, то есть они, например, все-то по одну сторону в основном от Солнца находятся. Есть те, которые после заката Солнца видны, например, кто-то на юго-западе будет находиться, кто-то на востоке окажется. Например, на восточной части неба, на востоке, где Солнце восходит, там будет, по-моему, Меркурий, Марс, Юпитер. Ну, Уран тоже можете увидеть там же где-то, но это нужен телескоп или бинокль хороший. А где-то на западе, вот где Солнце садится, там будет находиться Нептун, но Нептун нужен телескоп. Прямо. И Сатурн. Сатурн можно наблюдать невооруженным глазом. То есть, в принципе, вот так. То есть...
Игорь, а какие-нибудь еще вот такие астрономические явления нам стоит ожидать в этом году?
Ну, интересные. Их довольно много бывает. Обычно разные интересные астрономические явления – это типа затмения. Лунные бывают, затмения солнечные, есть полные солнечные, соответственно, частные солнечные, также и лунные тоже есть. Это нужно вам следить, брать...
Алло.
Да, открывать астрономический календарь. В астрономическом календаре смотреть какие события. В основном это... Ну, сейчас особо событий никаких не предвещается в Москве. Вот, по крайней мере, тех, которые были бы интересны всем. Ну, вот парад планет – одно из таких событий. Можно наблюдать планеты на небосклоне в большом количестве. А так, если вы просто там поищете там, в поиске, да, например, вобьете астрономический календарь на 24-й год, на 2024-й, то увидите расписание астрономических событий, которые вам будут интересны. Там бывает покрытие, например, Луной планеты или там звезд. Возможно, какие-то астероиды появятся. Но это вам нужен бинокль обычно или телескоп. То есть такого рода события, как затмение, ну, в общем, пока нет, не предвещается. По крайней мере, я не слышал сейчас. Надо посмотреть самому астрономический календарь, потому что я тоже периодически не слежу, потому что я сейчас в разных местах России и мира нахожусь. И это очень сложно. Нужно смотреть для конкретного определенного места.
Да. А парад планет, парад планет будете смотреть сами? Парад планет. Сами что будете говорить? Смотреть парад планет?
А смотреть парад планет, да. Так можно его каждый день смотреть практически. Вот в любое время, вечером и ранним утром, если у вас есть время, встать пораньше или там вечером можете посмотреть.
Так то, же, есть, в принципе, то есть не обязательно именно 28 числа? Да.
Ну, с вечера до утра, в принципе, все это будет видно вот, на небе. Если
спасибо.
Нет,
да. Да, спасибо, Игорь. Спасибо. Игорь Тирский, популяризатор астрономии и космонавтики, рассказал нам, что вот за планетами сейчас в августе можно практически каждый день наблюдать, если у вас есть телескоп или какой-то сильный бинокль. А на меня серьезное влияние оказывает кровать, почти всегда благоприятно, пишет Нигматуллин. Ну, видите, как хорошо, она у вас благоприятно действует. Бывают какие-то неблагоприятные явления, вот что-то такое у людей, склонных к мистике, парад планет, это что-то страшное, не знаю, как-то неблагоприятно влияет на людей. Ну, вот популяризатор астрономии космонавтики Игорь Тирский сказал, что это все ерунда и влияет только недосып, потому что, возможно, вы будете за ним всю ночь наблюдать, настолько это красиво, да, и интересно. Луна и шесть планет 28 августа окажутся по одну сторону от Солнца. Вот такое интересное астрономическое явление. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, а также, естественно, спутник Земли Луна. Вот они все будут рядышком, будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов. Как говорится, понимай, как хочешь, что это за сектор около 160 градусов. Но те, кто в астрономии разбираются, я думаю, это поймут. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».